Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. И я должен сказать, что открываемся мы традиционным образом. С нами на связи хорошо вам известный Вадим Францевич Гигин, возглавляющий Общество знания Беларуси, главный библиотекарь Беларуси, журналист, философ, хорошо вам известный эксперт, в том числе и на нашем телевидении постоянно появляющийся. Скрывать не буду, у нас с ним добрые дружеские связи, и мы заранее договорились, что он поговорит, и мы с ним поговорим сегодня о прошедшем годе. Ну, а о чем еще говорить в программе, которая выходит в этом году в последний раз? Это не значит, что она совсем уходит. Нет, на будущий год мы снова с вами встретимся. Но вообще подводить итоги, какие-то прогнозы строить на будущий год, это такая традиция. Вот и мы решили не отступать от традиции, и Вадима Францевича я как раз попросил на этом сосредоточиться.
Добрый день,
Вадим Францевич. У нас этот год с вами и с нашими соседями, с ближайшими, был очень разным, сложным, непростым. И какая-то внутренняя... Знаете, когда меня спросили некоторое время тому назад, а какой главный итог этого года? Что вот вы такого приобрели или, наоборот, потеряли? И что бы вы сказали, когда, если бы спросили, а что такого вот... Чего не было никогда. Вы знаете, я внезапно почувствовал, я откровенно вам говорю это про себя, я почувствовал гораздо большую степень реализма в жизни. Столько какой-то шелухи упало, столько ерунды какой-то, которая казалась нам важной, ценной, она превратилась в ничто, и слава богу. Но при этом сколько важного и замечательного и в людях, и в странах, и в событиях, и подлинного мы с вами неожиданно увидели. Вот это, оно не всегда было позитивным, это подлинное. Но иногда было, и это очень важно. Но это лучше, чем жить в каком-то выдуманном, специально сконструированном каком-то мире, который, ну, в общем, ощущение каких-то марионеток. Конечно, понятное дело, что война и спецоперация, и все остальное, и санкции, и все, это дело, ну, не самое приятное, но... Как ни странно, именно вот в такие моменты сложности, трудности и необходимости концентрации, посмотреть на вещи реалистично, вот этого стало больше. Вы согласны или нет?
Да, и вот вы когда говорили это, я думал, учитывая мой характер, что-то возразить, но в целом я соглашусь, потому что этот год, ну, я бы его все-таки определил как год борьбы. Мы боролись, это же не просто... Мы с вами созерцали и потом констатировали, что у природы нет плохой погоды, благодать, снег ли, дождь, любое время года. Да. То есть это тоже, наверное, приходит со временем, но мы не сидели сложа руки, мы работали.
Это правда.
Это был год большого труда, на самом деле, если вот честно сказать. И нужно сказать спасибо и тем, кто совершал ратный труд, и тем, кто трудился на своем месте. И это год, когда мы могли и можем смело бросить нашим противникам, недоброжелателям, именитая испанская, но пасаран. Угу. Они не пройдут.
Угу.
То есть мы не допустили ни развала, ни отступления никакого, и наше знаменитое, веселое такое «не дождетесь». И этот год мы заканчиваем совсем, наверное, в другом настроении, чем это было в прошлом году, в таком сумбурном, важном и переломном. Но этот год стал более системным, чем прошлый. Вот не зря наш президент Александр Григорьевич Лукашенко этот год назвал годом мира и созидания. Вот для Беларуси он стал точно годом мира и созидания. Мы смогли сохранить мир на нашей земле. Мы действительно настроились на такой созидательный труд, и президентом показывает пример. Сейчас вот абсолютно уникальный, я так могу и более такие эпитеты громкие использовать, феноменальный его серия визитов в Африку, Арабские Эмираты, Китай. Безусловно, это и выдержка просто потрясающая, которая, может быть, кто-то сначала и не до конца понимал, и где-то, ты знаете, как вот от командира требует, давай, вперед, давай, а вот он говорит, подождите, подпустим ближе. Вот выдержку такого рода именно проявил Владимир Владимирович Путин. Это тоже совершенно уникальный пример. Вы просто вспомните, какие прогнозы были у наших противников в прошлом году.
Да, 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 да. А,
и как они говорят сейчас? Нам развал, и крах, и все там, и контрнаступление, и обещали пить кофе, пиво, что там, шампанское в Севастополе, Керчи, делили Россию, уже мечтали, как будут заходить всякими бандформированиями на территорию Белоруссии. Ничего этого нет.
Да,
ничего
да,
этого нет. И да, поставлен надежный отпор. Да, это был год потерь, это был год больших испытаний. К сожалению, тот же враг убивал наших людей, покушался, наносил ранения. Мы знаем эти имена, мы знаем эти потери.
Да.
Это боль утрат. Но и народ сплотился, я хочу сказать. И народ Беларуси, народ России. И тот подъем, который патриотически мы видим в России, Федерации. Ну, вряд ли кто-то мог его там какое-то время назад предсказать, когда гадали, а вот все-таки будет ли новое поколение верно заветам предков. Ну, что тут уже говорить. Мы видим, что происходит, и этот феномен, русский феномен, российский феномен уже пытаются изучать и ничего понять не могут. Это был год дружбы, не только нашей с вами дружбы, России и Белоруссии. Это был год дружбы народов наших стран, когда пытались проверить нас на прочность, стравить народа Российской Федерации, опять ничего не получилось. Это был год дружбы на международной арене, когда крепли наши связи и с Китаем, и с Северной Кореей, кто бы на нее что ни говорил, и с арабскими странами, и с Латинской Америки. И это был год, когда мы увидели, что представляем большинство жителей этой планеты. Да, мы сейчас на передовой, но за нами вот эти люди, которые смотрят и на Беларусь, ну и прежде всего на Россию с огромной надеждой. Мы это видим повсюду. Посмотрите, опять я вернусь к последним визитам Александра Лукашенко, как его принимали, и просто повергший в шок всех наших врагов прием, который был устроен Путину в Арабских Эмиратах. Это символы, да, это символы, знаете, но это символы показательные. Так же, как председатель КНР Си Цзиньпин встречается с президентом, ну, кто-то скажет, небольшой страны Беларусь второй раз за год, и эта встреча проходит в абсолютно теплой, дружеской атмосфере, а
да,
там западных лидеров, политиков того же Евросоюза или вообще не принимают, или они в очереди ждут там долгие часы, или вот как в арабском мире, там Блинкина заставили ночь ждать в приемной наследного принца Саудовской Аравии, а Вальтера Штайнмайера вообще забыли где-то в Дохе, по-моему, в столице Катара. То есть это год переломный, это год испытаний, это год потерь, это год выдержки, год мира, год дружбы, год переломный, год нашего союза, который еще раз доказал, что благодаря нашему союзному государству мы проходим эти испытания. И не просто проходим, там нам посылают, а мы, знаете, так просто смиренно и двигаемся куда-то вперед. Нет, мы видим нашу цель, это более справедливый мир для наших народов, ну и, как бы громко это ни звучало, для всей планеты. Сейчас идет борьба за будущее. Вот, знаете, мы часто и с вами не любим, я знаю, вас, Владимир Константинович, мы не любим громких фраз, громких слов, но иногда просто это констатация.
Ну, это надо иногда сказать. Если это правда, это надо говорить, чего там.
Сейчас пишется история. Эти дни, эти месяцы войдут в историю, еще раз хочу, может быть, уже который раз повторить это слово сегодня, но опять-таки не будет оно лишним. Это перелом. На наших глазах формируется новое мироустройство. И какой-то слом, какая-то переоценка происходит не только где-то на международных аренах, международных организациях, в больших кабинетах, на фронтах, в душе каждого из нас.
Да, это правда.
Что-то, что казалось нам важным и нужным лишний раз там съездить в Евросоюз, там, мечта, ох, побывать бы на Берлинском там фестивале, или там, не знаю, прогуляться по полям, по Елисейским, подняться на Монмартр. Это все кажется ненужным и вообще уходит куда-то вдаль. Ну, я не знаю, вообще этого нет, это ушло.
Да.
Тот же Эмир Кустурица, вот мы виделись на Питерском культурном форуме, человек, ну, живой, гений мирового кинематографа, мировой культуры. Вот он понимает, где правда. И он с нами здесь, сейчас, в России, в Беларуси. Вот он в питерском форуме, в одном зале с Владимиром Путиным. Это тоже очень важные символы. Мы видим, как меняется культура. И не только Эмир Кустурица как символ такой, но Ведь не зря выбор сделал определенный в пользу России внук генерала де Голля. Не зря вот я встретил многих писателей, которые говорят, что Россия сейчас дает надежду всему миру. Я с вами разговариваю, нахожусь в Бишкеке, 95 лет Чингизу Айтматову. И Чингиз Айтматов в своей прозе, сложной, тяжелой прозе, но такой важной, такой нужной, пророческой, где-то и предсказывал вот эти вот времена, когда будут эти изменения, и он давал ответы на примерах житейских, и своими словами в своей публицистике он говорил, что нужно не терять человека в человеке. И сейчас постепенно вот это время военных испытаний будет заменяться новым. Мы должны чувствовать этот новый призыв. Опять сошлюсь на Чингиза Айтматова. Угу. Когда культура войны, а мы живем с вами все-таки сейчас, вот когда она максимально концентрирована, культура войны, сменится культурой мира, культурой созидания. Нам надо набраться сил, нам с вами предстоит строить новый мир. Я напомню слова того же Си Цзиньпина, который, прощаясь с Владимиром Путиным во время одной из их встреч, сказал: «Держись, дорогой брат, нам еще предстоит много работы для того, чтобы построить новый мир». Вот это символы этого года, безусловно.
Вадим Францевич, да я согласен с вами. У меня в характере тоже есть иногда повозражать что-нибудь, прицепиться к чему-нибудь и повозражать. Ну, сегодня у нас еще такой день, вы знаете, сегодня предновогодний у нас такой, один из предновогодних дней. И я только не то чтобы возражать, я добавлю просто к этому ровно одну мыслишку. Мыслишка такая, вот будет следующий год у нас, 24-й, да, это тоже будет год непростой, уверен абсолютно, год борьбы будет, год обращения к реализму, год переустройства мира, безусловно. Правильно вы сказали, нам надо еще немножко, так сказать, вот, держись, дорогой друг, это сказали вы, и сказал Си Цзиньпин, и мы друг другу говорим это, да. Нам действительно нужно не упустить гигантский шанс на переустройство, на занятие правильной позиции в мире, на отыгрыш своих интересов в мире гораздо лучше, чем это происходит сейчас. И то, что мы с вами еще немножечко не посидим в кафе с бокалом белого вина на Елисейских полях, да шут с ними, с Елисейскими полями, успеется. У нас у самих такие поля и такие есть места, что можем и отдохнуть и там. Но сейчас что-то как-то, знаете, нам твердо думаю, что не до отдыха с тобой, как в песне поется. Ну ничего, ничего. Нам надо еще мир потом построить. Мир в широком смысле этого слова. И через, мы любим с вами про русский, белорусский язык поговорить, мир через палочку с точкой, да, мир, а, или через и мир, как война и мир у Льва Толстого. Нам еще этим надо будет заняться. Да. Ну что, Вадим Францевич, спасибо вам большое. Заранее поздравляю вас с Новым годом и всех друзей Сибров.
С наступающим.
С наступающим. Да, и всего вам хорошего и нашим киргизским друзьям, и всем нашим друзьям, которые на фестивале постсоветским и иным прочим, кто у вас там сейчас на этом фестивале, на этом конгрессе небольшом или большом, который посвящен Чингизу Айтматову. Большой привет и наилучшие пожелания.
Спасибо, Владимир Алексеевич.
Спасибо.
С Новым годом.
Да, с Новым годом. Спасибо, Вадим Францевич. И нашу тему с Вадимом Францевичем Гигиным продолжает Алексей Валерьевич Дзерман, тоже хорошо известный друг и сябр, хорошо известный нашим радиослушателям, комментатор по белорусским вопросам. Но я вам должен сказать, что Алексей Валерьевич человек с очень интересными, такими своеобразными, очень глубокими взглядами на общую историю России и Беларуси. И, ладно бы историю, он и будущее видит в таком очень интересном свете, и я всегда с большим интересом его слушаю, и представляя его, я должен сказать, что он там и такой прекрасной организацией занимается, как ИМХО-клуб, и он политический эксперт и так далее. Но тут неожиданная история. Мы с ним посидели вчера буквально, и я записывал это интервью, и выяснилось, что он еще и скиф. Вот как нам теперь быть такой историей, что у нас в друзьях, в сибрах еще и скифы? А поскольку беседа у нас тоже с Алексеем была предновогодняя, то начали мы ее с вина. Ну, почему нет, в конце концов? Все равно придем и к символизму, и к скифам, и евразийству, я уверен.
Такая очень интересная, важная тема. Сейчас вот появилась наука, генетика, она и людей изучает, и растения, и животных, и можно отслеживать, вот как эти миграции, мутации происходили, и это связано с хронологией, можно и время, и территорию отслеживать. Действительно, уже фактически доказано, что родина происхождения винограда домашнего связана с территорией Кавказа, Северный Иран, Закавказье, и, соответственно, вот грузинские, армянские, североиранские сорта – это самые древние. Они происходят вот от тех древнейших сортов винограда. Ну, это археология показывает, там, пещера Арени в Армении. Но, действительно, во время греков, римлян виноделие пошло на запад, и там развилась своя ветка. А вот то, что в России считается автохтонами, оказывается, что они не привезенные. Они проникли, да, через Кавказ, возможно, со скифами, потому что те были на Ближнем Востоке. Вино, как известно, они любили. Вот, привезли что-то к себе. И, соответственно, многие автохтоны российские, настоящие, действительно, могут считаться таковыми. Они не привезены из Западной Европы. Они культивировали здесь, выросли здесь. Соответственно, у России есть своя такая автохтонная местная традиция виноделия. Вот это интересно, и она ближе к прародине, чем, допустим, Франция или Италия.
А символ какой у нас с вами? Какую мы из этого политическую идею с вами извлечем? Или никакой?
Конечно.
Выпьем по бокалу, да и разойдемся. Да. Вот не верю я, чтобы мы с вами как-нибудь куда-нибудь не приехали в этом смысле.
Конечно. Но я отталкиваюсь от фундаментальных документов Российской Федерации. Россия – это государство-цивилизация. Государство-цивилизация должно быть свое все. Вино, ну, ключевые вещи свои должны быть. Вино своего стиля, должна быть своя некая история. Вот у них, мы говорим, англосаксы, тевтоны, галлы, а у нас скифы. Ну, то есть символ, древний символ народа, который передал нам что-то важное, какой-то огонь традиции. У европейцев-то есть такое? А мы его... Ну, так это же Александр Блок еще знал. Ну, то есть он чувствовал. Поэты всегда чувствуют немножко раньше и глубже. То есть у государства, цивилизации есть опоры гораздо более древние, чем принято думать. И они не связаны с влияниями. Они из местной почвы выросли. Вот это все как бы вырастает. Самость или, скажем по-другому, идентичность, она растет из местных корней. И это опора государства, цивилизации.
Слушайте, так охотников много на нашу цивилизацию, то нефть им понравится, то еще что-то. Не буду скрывать, мы с вами неоднократно на эту тему разговаривали. Мне очень понравилась ваша история, как вы ездили к нашим французским, в общем, друзьям, и вашим, вернее, скажем так, французским друзьям, в первую очередь, и кое-что поняли там. Да. Вот как раз и в том смысле, что они, ясно представляя себе, в чем богатство и сила нашей цивилизации, абсолютно зарятся на это тоже. Вот так ли это? Правильно ли я вас понял? Вы про девушек, кстати, говорили. Когда вы стали говорить, что наше должно быть у цивилизации все свое, вы начали с вина, я подумал, и девушки у нас должны быть свои. Это тоже, мне кажется, так.
Конечно, это наше достояние. И не зря же там и Россия в таком женском обличии представляется. И девушки наши самые красивые. И, конечно, это ценится. И открытие для меня было в том, что на Западе, в Западной Европе говорят не о нефти и газе прежде всего, а о наших девушках, женщинах и генах, как они это называют. И в этом смысле они, конечно, очень прагматичны и знают истинные ценности наши, и поэтому за ними охотятся. Но просто нам не надо быть наивными, чтобы вот за 3 копейки как-то это все разбазаривать или в голове свое богатство, свою душу отдавать туда. Да, разные у нас периоды времени были, сложные. Но вот надо ценить и свою душу, и свои какие-то вещи, выросшие из местной почвы. Вот меня общение с западными, там, не скажу даже уже единомышленниками, наверное, нет, но с их интеллектуалами повергло думать именно о наших ценностях настоящих и о том, что мы не должны их разбазаривать. Мы должны понять, что они ценны, то, что там за ними очень большая охота. И не позволять себя просто обмануть. Мы очень наивны порой, очень наивны.
Алексей, у нас программа эта, которая с вами выйдет, она последняя в этом году. новогодняя, предновогодняя такая программа. На белорусской кухне мы с вашей и нашей доброй знакомой Еленой Еловик будем готовить что-то удивительное, опять же, свое, и поздравлять наших радиослушателей. А поздравьте-ка вы их по-своему, как человек, как философ, как писатель, как евразиец известный.
Мы вас всегда так
представляли. Скиф уже?
Да.
Скиф. Представляете, что бы было, если бы продолжали в этом духе? Но мы бы все стали скифами.
Ну, я хочу пожелать слушателям, прежде всего, такого здорового оптимизма, здорового и в душевном смысле, и в телесном. Мне кажется, Россия ступила на некий, пусть тяжелый, пусть затратный, но правильный путь обретения своей вот этой самости, самой себя, когда начинаешь ценить истинные ценности, основы своей цивилизации, осознаешь, что это важно, и что эта цивилизация есть, она налична, она присутствует в зданиях, в историях, в искусстве, в литературе, в языке. Вот это важно. И хотел бы, чтобы это чувство вот здоровой принадлежности в следующем году оно окрепло, возросло и приобрело некий победоносный оттенок. И это придаст нам действительно такого победоносного, триумфального духа, и мы обязательно победим в этом противостоянии, которое нам навязано, но оно сделает нас еще сильнее, и мы воссияем, как и должны, давая пример другим народам, ну и, конечно, прежде всего, самим себе.
Алексей, спасибо вам большое. Надеюсь, мы доброе сотрудничество с вами, как с экспертом, с Кифом, продолжим в следующем году.
Обязательно.
Спасибо.
Наш радиожурнал будет продолжаться. Я, его ведущий Владимир Мамонтов, еще к вам вернусь. И наши эксперты еще обязательно вернутся. И про старый год поговорим, уходящий, и про новый поговорим. А пока новости на радиостанции «Говорит Москва».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Ну вот мы и вернулись. Радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Себры», его ведущий Владимир Мамонтов. И у нас есть одна любопытная новость, которую мы не можем не обсудить. Мы давно про эти проекты много на радиостанции разговаривали и в радиожурнале посвящали целые странички этому. И вот пришла такая новость.
«Белорусские новины». Российская Федерация и Республика Беларусь разрабатывают проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Минск». Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Олег Тони на заседании в Совете Федерации по развитию транспортного комплекса в субъектах Российской Федерации. Российская часть трассы внесена в схему территориального планирования. Сейчас мы ведем работу с нашими белорусскими коллегами по определению порядка дальнейших совместных действий по разработке данного проекта, сказал Тони.
Прокомментировать ее мы попросили заместителя председателя общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации Илью Сергеевича Зотова. Тут вот какое дело. Я про эту новость уже успел поговорить с некоторыми людьми. И знаете, такое было ощущение, что как-то недоверие какое-то к ней. Говорят, ну, это проекты, это такие, знаете, мечтания, мечты и звуки. А вот когда это все будет и так далее. Вот хотелось бы вашу точку зрения узнать на реализм этой истории и в какой временной перспективе мы можем получить эти удивительные магистрали, которые совершенно по-другому переформатируют нам все наше российское и белорусское пространство.
Здесь прежде всего важно отметить сам факт того, что строительство высокоскоростной магистрали – это ускорение как передвижения пассажиров, так и ускорение грузов. Это другая экономика для предприятий. И, безусловно, стоит отметить тот факт, что это не просто связка Москва-Минск, это и оживление территории на западе России, в частности, Смоленск, получит совершенно другую транспортную связанность, а это значит и приток новых инвестиций, поскольку появление подобных проектов сразу формирует высокий потенциал для инвесторов, это и жилая застройка, это и появление промышленных зон. Поэтому напрямую оценивать только пассажироперевозки при строительстве СМ было бы совершенно неправильно. Сокращение в два раза пути по сути, переведет всех пассажиров с авиатранспорта на железнодорожный, потому что все-таки не стоит забывать тот момент, что аэропорт в Минске находится достаточно на отдалении. Более того, в московские аэропорты нужно приехать всегда заранее и тратить определенное время в дороге. Поэтому 3 часа пути, то прогнозное время, которое планируется, наиболее оптимально. И поэтому эффекты будут как экономические, так и в том числе социальные для развития территории.
Скажите, пожалуйста, Илья Сергеевич, а вот вы упомянули о грузоперевозках. Это, естественно, всплывает сразу, когда думаешь об этих высокоскоростных грузоперевозках. Это же совершенно будет новая, мне кажется, как бы платформы для грузоперевозок. Это и тем, кто производит эти грузы, нужно будет готовиться к такой же революции, которая, в принципе, произошла с момента появления контейнеров? Или это слишком долго и не может быть в какой-то такой короткой временной перспективе? Или уже есть? Проясните, пожалуйста.
Когда мы говорим о высокоскоростной магистрали, речь прежде всего про высокоскоростную магистраль пассажирские для ускорения поездов. Сейчас и пассажиры, и грузы двигаются, простым языком говоря, по одной дороге. С появлением ВСМ у нас пассажироперевозки идут отдельно, грузоперевозки идут отдельно.
А, вот оно что, да.
Грузы перевозить, необходимо разносить расписание пассажирских поездов, разносить расписание движения грузовых. А тогда, когда мы сможем сделать отдельную магистраль для пассажиров, то будут просто двигаться быстрее и будут двигаться практически без каких-либо перерывов.
Илья Сергеевич, вы смотрите, еще беседуя с людьми, страшно люди заинтересованы, то, что вы сказали о том, что, в общем, надоедает многим тащиться в аэропорт, 2 часа ждать в аэропорту, досмотр, то, сё, 5-е, 10-е, потом, ну, в тот же Питер, когда летишь, ты больше тратишь на подход и отход, чем на сам перелет. Ну, перелет, спасибо, конечно, что он всего час с небольшим, но вот все остальное съедается, все удобства съедаются вот такими, особенно сейчас, когда безопасность надо соблюдать, мы все понимаем и так далее, но очень много на это времени уходит. Я что хочу выяснить, вот у нас эти дороги, они же, наверное, будут с точки зрения безопасности, они же должны быть не просто проложены каким-то образом, они же должны быть как-то защищены, наверное, особым образом, наверное, у него какой-то, у такой дороги особый режим будет, и передвижение, и охраны, и ну и так далее, и так далее.
Ну, само по себе строительство высокоскоростной магистрали — это и полотно совершенно другого уровня, позволяющего быстро передвигаться поездам, но это и совершенно новый подвижной состав. У нас в стране сейчас нет подвижного состава, поездов, способных работать на высокоскоростной магистрали.
Это, а сколько он будет? 300 километров в час, да?
Состав. Поезда будут по типу, как в Санкт-Петербурге, максимальная скорость 400 километров в час.
Ого!
Развивается. Ого. Но это максимальный, понятное дело, что
ну, 300 с копейками.
Поезд пройдет примерно 300, я думаю, вряд ли больше.
Да.
И более того, будут запланированы остановки с учетом вот этих перепробегов, остановка, ускорение, будут какие-то потери. Поэтому 3 часа в пути.
Понятно, но и вот требования безопасности к самой дороге, наверное, особенные, да? С такой скоростью мчится этот болид, я бы сказал.
Требования по безопасности будут максимальные, то здесь надо убрать все перемещения, вынести их над дорогой, либо под дорогу уносить, если мы говорим про пешеходные переходы.
Да,
очень опасный момент. У нас в стране сотни человек гибнет на железной дороге, поэтому здесь важно эти вопросы решать заранее, задолго. И более того, важно будет подготовить персонал, технический, в том числе, которые будут обслуживать пути.
Ну, так вот, мой коллега, высокопоставленный, но скептичный, он говорит, что это долго, это не бы, это все в стадии проекта. В какой реально стадии вот эта подготовка, по-вашему?
По нашей информации, сейчас необходимо подготовить проектную сметную документацию, занимать не один год, только потом вообще можно какие-то решения принимать, то есть надо понимать путь прохождения, как и где он будет проходить, какие там земельные участки, какие изъятия возможны. То здесь вот эти земельные вопросы, они занимают огромное количество времени. Поэтому по срокам я не думаю, что проект будет реализован раньше, чем 2030 год, поскольку у нас запланирована сейчас дорога на Питер 27-й год, и вряд ли к другим проектам конструктивно будет подступать. Единственная здесь возможность – это какое-то балансированное бюджетное решение со стороны двух государств, что на проектно-сметную документацию, которая стоит не 1 миллиард рублей, тоже необходимо выделить эти деньги.
Надо выделить. Ну, там, знаете, там фразочка такая есть в самом сообщении. Там, если я, может быть, не совсем правильно понял, внебюджетное финансирование. Это что означает? То есть мы будем искать, трясти олигархов, искать спонсоров или как? Это первый вопрос. А второй, вы упомянули, что у нас нет такого скоростного подвижного состава. Что это означает? Мы купим у китайцев, у дружественных стран, в которых мы можем это купить, или мы сами будем делать?
Ну, у нас все поезда, которые в стране работают, это российское производство.
Да.
В основном, большая часть.
Но они, поэтому, но папа у них Siemens. Папа у них Siemens или кто-то в этом духе?
Ну, в любом случае, сборка на российских предприятиях,
да, это правда.
Производится это и правда. Производится. Ласточку уже импорт разместили,
да,
ее уже тестируют.
Да, это правда.
Поэтому для ВСМ будет построен подвижной состав внутри России, российские компоненты высокого уровня локализации.
Угу. Мы где возьмем проект этого поезда? Сами его сделаем или по образцу и подобию?
Ну, здесь важно отметить, что для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербурга сейчас разрабатывается подвижной состав. Эта работа уже начата, она уже ведется.
Ага.
Поэтому было бы правильно именно такой же подвижной состав использовать и для движения поездов в Минск. Здесь не нужно изобретать никакого велосипеда. Это, в частности, сократит в том числе расходы на запуск этого проекта и ускорит запуск этого проекта. То есть подвижной состав будет уже создан.
Ну что, с наступающим Новым годом вас! Спасибо за обстоятельный комментарий. Спасибо, спасибо, всего хорошего.
Белорусские новины. Почти 400 тысяч жителей ЕС посетили Республику Беларусь без виз с начала года. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 декабря 2022 года поддержал предложение правительства о продлении упрощенного визового режима для жителей трех стран ЕС до конца 2023 года. Это Литва, Латвия и Польша.
Комментатор этой новости Елена Николаевна Иловик, тоже хорошо известная слушателям радиожурнала «Друзья Сибры», редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта», это в Минске. Она сначала новости то прокомментирует, а потом, как обычно, мы с ней отправимся на российско-белорусскую кухню.
Новость, безусловно, очень приятная. Всегда хотелось бы, конечно, чтобы гостей было еще больше, но я думаю, что цифры все равно впечатляют. Конечно же, к нам приезжают иностранцы из разных стран, но вот особенно литовцы, латыши и поляки, воспользовавшись безвизом, таким очень удобным форматом для жителей, соседей, приезжают к нам в огромном, я бы сказала, количестве. Многие из них, конечно, на родине, на своей даже исторической, скажем так, родине не были несколько лет. Причиной были ковидные ограничения, которые разделили их с родственниками. И когда их сняли, то люди, конечно, приехали в нашу страну и были рады, что президент Республики Беларусь вот принял такое решение о безвизе. Это, естественно, сняло многие проблемы по изготовлению документов. И сейчас, как известно, безвиз продлен до конца года, и наши соседи надеются на то, что так будет и дальше. Потому что все-таки мы, если так откровенно говорить, не чужие друг другу люди, жили раньше в одной стране, в Советском Союзе, где не было границ, и по большому счету никто не делил нас по национальностям. Я вот, Владимир Константинович, помню такой, из Минска ходил поезд «Чайка». Рано утром мы с девчонками, еще школьницы, садились, и через полтора часа, через полтора или два часа мы уже были в Литве, покупали там модные тогда заколки, назывались бананы, колбасный сыр, гуляли по красивейшему Вильнюсу и возвращались к вечеру домой. И никто не боялся, что мы несовершеннолетние, что мы где-то там пропадем, сгинем, потому как вот была такая обстановка абсолютно дружеская, спокойная. Вот и сейчас, когда вот эта вот движуха у нас началась, то мы, конечно, очень привечаем гостей, мы им рады. Я вижу, как они обязательно заходят в наши магазины по приезду, любят белорусский хлеб, наверное, это воспоминания о детстве. Да и они сами признаются, что многие многие товары в Беларуси дешевле. Ну, некоторые лекарства, продукты, бензин, естественно. И почему бы не купить, если такая возможность есть. Кстати, Владимир Константинович, я хочу напомнить, что иностранные граждане смогут без визы приехать в Беларуси на концерты Славянского базара. Ну, по крайней мере, раньше смогли. Я думаю, что аналогичный порядок сохранится и в следующем году. Для этого нужно предъявить действующий документ для выезда за границу, билеты на фестивальные мероприятия, там, в летнем амфитеатре или в концертном зале, и добро пожаловать. Но еще радует то, что приезжают к нам сейчас наши братья-россияне, и мы к ним ездим. Это такие поездки стали очень такими насыщенными, активными. И я уже даже боюсь сказать, каких машин у нас больше, на белорусских номерах или на российских. Вот и культурное сотрудничество расширяется. Вот совсем недавно приезжал к нам Большой театр. Я лично ходила на оперу «Царская невеста». Конечно, впечатление самое замечательное. Надеемся, что и в следующем году такая активность продолжится и сохранится без виз, и они будут приезжать и к нам, и я не знаю, насколько это у вас законодательно отрегулировано, может быть, и до России доедут. Потому что вот наши сердца открыты для наших соседей, и мы видим, что и они тоже скучают вот по такому общению и всегда рады, если есть такая возможность приехать, воспользовавшись безвизом.
Елена Николаевна, далеко не уходите, прозвучит знакомая прекрасная музыка на радиостанции «Говорит Москва», которая означает, что мы плавно передвигаемся на кухню.
Худкая лыжка.
Елена Николаевна, в прошлой программе мы, кстати, дали клятву, что у нас в этой последней в этом году радиожурнал войдет рецепт чего-нибудь новогоднего, и вы говорили, что вы не забудете.
Я подготовила сюрприз. Я решила, что нам нужно не просто что-то вкусное приготовить к празднику, к новогоднему столу, но и нарядное. Блюдо должно выглядеть эффектно, чтобы поразило гостей. Они были просто в восторге. Итак, Владимир Константинович, мы с вами сегодня будем готовить салат «Грибная поляна». Думаю, что вам название тоже очень понравится. И вообще, это один из самых таких оригинальных салатов, которые мне доводилось видеть. Причем не в ресторане, не в кафе, а именно вот в домашних условиях. 100% украсит любой праздничный стол. Выглядит очень аппетитно и на вкус получается не хуже, чем на вид. Словом, нам надо попробовать. Доставайте свой блокнотик. Записываем ингредиенты, которые нам понадобятся для приготовления живописного салата «Грибная поляна». Итак, баночка маринованных грибов. Это могут быть шампиньоны, и, скорее всего, должны быть шампиньоны. Почему, я объясню позднее. Потому что это влияет на оформление, на внешний вид блюда. Значит, баночка где-то 500 грамм. Куриное мясо отварное 300 грамм. Твердый сыр 100 грамм. 4 яйца. Картофель 2 штуки, картофель, да, я забыла еще сказать, что это на 8 порций, то есть довольно-таки большое количество салата получается, но я думаю, что за новогодним столом не меньше, да, людей собирается. Четвертый сыр, 4 яйца, картофель 2 штуки, 2 огурца соленых, пакетик майонеза, морковка 1 и пучок укропа. Итак, приступаем к приготовлению грибной поляны. Подготовили все ингредиенты. Отвариваем картофель и морковку до готовности. Яйца, естественно, как и положено для салатов, мы отвариваем вкрутую. Отдельно в кастрюльке в подсоленной воде варим куриную грудку до готовности. Все, приготовили. А дальше мы берем большую миску, обязательно с плоским дном. Но если у вас уже таковой нету, тогда подойдет кастрюля. Застилаем пищевой пленкой для того, чтобы потом было удобнее переворачивать салат. На дно выкладываем маринованные шампиньоны. Обращаю сразу ваше внимание, что шампиньоны мы должны с вами выкладывать шляпками вниз. Все подготовили, значит, миска, пленка, шампиньоны, шляпки вниз. А дальше мы мелко нарезаем укроп и раскладываем сверху на шампиньоны. Это для того, чтобы вот потом был такой эффект, как будто бы зеленая травка, и на этой травке растут такие красивые грибочки. А дальше куриную грудку нарезаем мелкими кусочками и выкладываем следующим слоем. И сверху не просто мы вот покрываем майонезом, а именно такой сеточкой, чтобы это не совсем так плотно было, но и в то же время, чтобы пропитался салат. Сеточку такую вот рисуем. Ну, хозяйки, я думаю, знают, и вы понимаете, о чем я говорю. Следующий слой – это будет уже натертая на мелкой терке морковка. Выложили морковку и опять покрыли майонезом, сеточкой. Следующий момент – твердый сыр. Тоже натираем на терке и выкладываем следующим слоем. Также режем яйца. Некоторые натирают на мелкой терке, как кому удобно. И выкладываем еще одним слоем, покрываем сеточкой майонеза. Только не забудьте, что после сыра мы не кладем майонез. Салат, чтобы не был очень жирным. Значит, после мы покрываем морковку. Дальше, обращаю ваше внимание, слой сыра, яйца. А вот потом уже опять сеточка майонез. Дальше мы натираем картофель на мелкой терке, соленые огурцы на мелкой терке, выкладываем их последними слоями и смазываем майонезом. Значит, последние слои у нас что? Картошка и соленые огурцы. А дальше накрываем это все плоской тарелкой. Ну, плоская тарелка уже найдется в хозяйстве на кухне у любого человека. И аккуратно перевернем миску салатом так, чтобы грибы оказались вверху. И вот я говорю вам, вид грибной поляны, ну вот просто как живая. Сразу вспоминается лес, дышим елями, сосной, и салат можно подавать к столу. Подаем к столу и не забываем, конечно, сказать наш фирменный пароль. Приятного аппетита!
Традиции наше все. Я говорю, смачно есть, приятного аппетита. И на этом мы заканчиваем рубрику и переходим к тому, что давно у нас, в общем, не звучало. И эксперт этот прекрасный Вячеслав Шарапов, руководитель ансамбля «Песнеры» в свое время и журналист известный белорусский. Он у нас много на радиожурнале рассказывал о белорусских песнях, и песни разные белорусские звучали. Тут мы немножко паузу сделали без песни, но тяжело без песни. В прошлом выпуске мы без Шарапова спели, а Шарапов узнал, что без него поют, и решил, говорит, нет, так дело не пойдет. Прислал нам новогоднюю, как я понимаю, песню. Я сам ее еще не слышал. Вот вместе с нашими радиослушателями будем слушать Шарапова и песню. Ну и что? А я, как обычно, заранее попрощаюсь с вами. С Новым годом, уважаемые радиослушатели и дорогие. И до встречи в новом году, в новом 2024 году.
Беломания. Друзья, уходит непростой, но очень важный для всех нас 2023 год. Год переосмысления, перезагрузки многих важных вещей и параметров, которые напрямую влияют на нашу жизнь. То, кем мы являемся и кем ощущаем себя на этой земле. Какие мы, чего мы стоим и что мы строим, что защищаем и что развиваем. Как старатель через сито просеивает золотонесущую породу, так и мы отсеиваем из наших представлений отживший либероидный шлак, оставляя полезные вещи и мысли, которые возьмем в следующий год текущей пятилетки. В советские времена, кстати, все мыслилось и измерялось пятилетками. Строилось, сдавалось в эксплуатацию и развивалось. Вот помню, как сейчас, пятилетка, год третий решающий, или пятилетка, год четвертый определяющий. А пятый год в шутку называли годом несбывшихся надежд. В итоге дошутились. Теперь пожинаем плоды и делаем выводы. Но поскольку из прошлого надо брать огонь, а не пепел, давайте сохраним то лучшее, что является только нашим и самобытным. И, скажем честно, не приживается у нас Санта-Клаус. Куда милее наш Дед Мороз, наша ирония судьбы или с легким паром, и наша карнавальная ночь, и этот дух следует продолжать. Не терять эту ниточку доброты и веры в чудо, веры в настоящую любовь и искренность. Очень надеюсь, что новая песня, созданная российско-белорусским дуэтом певицы Марины Рощиной и автора вашего покорного слуги Вячеслава Шарапова, создадут вам именно такое настроение. С наступающим, друзья!
Хочется праздника с запахом елки, хочется света бенгальских огней, чтобы морозец был легкий и колкий, и не махровый на лапах ветвей. Я так хочу тебя поздравить с Новым годом, с Новым годом, с Новым годом. Пусть свежим снегом нас порадует погода. С Новым годом, с Новым годом. Снежинки плавно будут в воздухе летать, и пусть без ветра будет где-то минус пять. Соберемся с друзьями под вечер, к черту заботы, сомнения прочь. Как же люблю я душевные встречи, как я люблю новогоднюю ночь. Я так хочу тебя поздравить с Новым годом, с Новым годом, с Новым годом. Пусть свежим снегом нас порадует погода. С Новым годом, с Новым годом. Снежинки плавно будут в воздухе летать, и пусть без ветра будет где-то минус пять. Знаю, что это заоблачно вкусно, не соблазняйте меня, Оливье. Шедевр поварского искусства, все же чуть-чуть положите и мне. А после праздников садимся на диету, на диету, на диету. И все мы точно похудеем ближе к лету, ближе к лету, ближе к лету. Ну а пока морозец будет нарастать, возможно, где-то даже мимо.